Глава 21. Новые лица. Майор, еще более посинев и вытаращив глаза, более, так сказать, перезрелый, чем когда бы то ни было, и раздражаясь лошадиным кашлем не столько по необходимости, сколько от сознания собственной важности, шествовал под руку с мистером Домби по солнечной стороне улицы, причем разбухшие его щеки свисали над тугим воротничком, ноги были величественно раскорячены, а огромная голова покачивалась из стороны в сторону, как будто он укорял самого себя за то, что был таким очаровательным субъектом. Не прошли они несколько ярдов, как майор встретил какого-то знакомого, и еще через несколько ярдов майор снова встретил какого-то знакомого, но только помахал им рукой мимоходом и повел мистера Домби дальше, указывая при этом на местные достопримечательности и оживляя прогулку скандальными сплетнями, приходившими ему на память. Таким манером майор и мистер Домби шествовали под руку к полному своему удовольствию, когда увидели приближающееся к ним кресло на колесах, в котором сидела леди, лениво управляя своим экипажем с помощью руля, приделанного впереди, тогда как сзади экипаж подталкивала какая-то невидимая сила. Хотя леди была не молода, но цвет лица у нее был ослепительный, совсем розовый, а туалет и поза приличествовали весьма юной особе. Рядом с креслом, держа легкий зонтик, с таким горделивым и усталым видом, словно от столь великого усилия придется вскоре отказаться и зонтик уронить, шла леди значительно моложе, очень красивая, очень высокомерная, очень своенравная на вид. Она высоко поднимала голову и опускала глаза, словно если бы и было на свете что-нибудь достойное внимания, кроме зеркала, то во всяком случае не земля или небо.
«Ах, черт побери! Кого же это мы видим, сэр?» — вскричал майор, останавливаясь, когда приблизилась маленькая группа.
«Дорогая моя Эдит», — растягивая слова, произнесла леди в кресле. «Майор Бэксток». Едва услышав этот голос, майор оставил руку мистера Домби, бросился вперед, взял руку леди и поднес к своим губам. С не меньшей галантностью майор прижал обе свои руки в перчатках к сердцу и низко поклонился другой леди. И теперь, когда кресло остановилось, движущая сила обнаружилась в образе раскрасневшегося пажа, напиравшего сзади, который отчасти перерос, отчасти перенапряг свою силу, ибо когда он выпрямился, то оказалось, что он высок, изнурен и худ. Положение его было тем печальнее, что он испортил фасон своей шляпы, подталкивая кресло головой, чтобы продвинуть его вперед, как это делают иногда слоны в восточных странах.
«Джо Бэксток», — сказал майор обеим леди, — «горд и счастлив до конца дней своих».
«Лукавое создание», — лениво протянула старая леди в кресле. «Откуда вы явились? Я вас не выношу».
«В таком случае, сударыня, разрешите представить вам друга, чтобы заслужить ваше снисхождение», — воскликнул майор. «Мистер Домби, миссис Кьютон». Леди в кресле любезно улыбнулась. «Мистер Домби, миссис Грейнджер».
Леди с зонтиком едва обратила внимание на то, что мистер Домби снял шляпу и низко поклонился.
«Я в восторге от такой удачи, сэр!» — сказал майор.
Майор как будто не шутил, ибо он смотрел на всех троих и подмигивал весьма безобразно.
«Миссис Кьютон, Домби, — сказал майор, — производит опустошение в сердце старого Джоша».
Мистер Домби дал понять, что его это не удивляет. «Коварный дух, — сказала леди в кресле, — замолчите. Давно ли вы здесь, негодный?»
«Один день», — ответил майор.
«И вы можете пробыть один день или даже одну минуту в этом саду, произнесла леди, слегка поправляя веером фальшивые локоны и фальшивые брови и показывая фальшивые зубы, резко выделявшиеся благодаря фальшивому цвету лица. «В этом саду... как он называется?»
«Вероятно, Эдем, мама»,
— презрительно подсказала молодая леди.